Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях наместник Спасо-Яковлевского Дмитриева монастыря города Ростова-Великого игумен Августин. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Благословение Господне да пребудет со всеми нами всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Сегодняшняя наша передача посвящена преддверию Дня Победы. Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Августин, вы прибыли к нам в Москву из Ярославской епархии. Это родина многих подвижников, можно сказать, земля русской святости. И именно Ярославская земля вот в эти дни встречает христианскую святыню, ковчег с десницей великомученика Георгия Победоносца, и вы были свидетелем этой встречи. Расскажите, пожалуйста, об этом событии.
Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Прежде всего, хотелось бы поздравить со светлыми днями Христового воскресения всех телезрителей, поздравить с тем, что вместе с собой Господь воскресил и все лучшие надежды человечества, и пожелать всем телезрителям, чтобы о воскресении Господа нашего Иисуса Христа можно было сказать, как и о значительном событии в их жизни также. И, пользуясь случаем, хотелось поздравить также всех с праздником Великой Победы, юбилей, который приходится на эти дни. И прежде всего поздравить дорогих ветеранов, пожелав им здравия духовного, душевного, телесного. И еще раз сердечно поблагодарить их за одержанную победу. В настоящие дни, действительно, по благословению Святейшего Патриарха, в пределы нашего Отечества доставлена великая святыня из Ксенофонского монастыря Святой горы Афон. Десница святаго великомученика Георгия Победоносца. Напомню, что он является покровителем русского воинства, а также града Москвы. Напомню также, что Георгиевская ленточка – это в честь него. И эта святыня прежде всего была привезена в Ярославскую митрополию. И буквально сегодня она находилась в стенах древнего Спасо-Яковлева-Дмитриева монастыря, откуда завтра она будет привезена в Москву и до 11 числа прибудет на Поклонной горе в храме святаго великомученика Георгия Победоносца. До 11 числа эта святыня будет доступна всем жителям и гостям нашей столицы.
То есть завтра первый день, когда святыня прибывает в Москву.
Совершенно верно.
И, насколько я знаю, божественную литургию в этот день будет служить сам патриарх московский всея Руси Кирилл. То есть завтра будет очень торжественный день на Поклонной горе.
Да, и хочется всех поздравить как раз с преддверием этого великого праздника, Дня памяти святаго великомученика Георгия Победоносца, который, напомню, будет совершаться завтра.
Как раз 6 мая.
6 мая.
Как раз вот хочу напомнить нашим телезрителям, что завтра как раз день памяти великомученика Георгия Победоносца, и напомнить, может быть, кому-то рассказать об удивительном факте, что в 1945 году, именно 6 мая, именно в день памяти великомученика Георгия, был подписан первый акт о капитуляции Германии. То есть светлое Христово воскресенье как раз приходилось на 6 мая. То есть,
на 6 мая.
Вот такое удивительное совпадение, что получилось, что и Пасха, и, можно сказать, День Победы, как бы первый акт о капитуляции, и день памяти великомученика Георгия Победоносца. Вот такое удивительное совпадение произошло в 1945 году. Я думаю, что это далеко не случайно. Отец Августин, я знаю, что вы родились в Волгограде, а выросли в Туле. Это города героические. Расскажите, пожалуйста, как вас коснулось эхо победы?
Действительно, для городов Волгограда и Тулы День Победы был больше, чем праздник. И попав на служение на Ростовскую землю, став наместником Спасо-Якобинского монастыря, я познакомился со священником, который также был родом из Волгограда. И вот однажды в беседе на тему Великой Отечественной войны мы пришли к мнению, что об одном эпизоде, который касается Сталинградской битвы, очень мало кому известно. Это касается явления Божьей Матери, которое случилось в Сталинграде 11 ноября 1942 года, в день празднования памяти святаго преподобного Авраама Ростовского. И, получив благословение правящего архиерея, мы у лучшей финефтянщицы Ростова, Ростов известен своим финефтяным промыслом, заказали эту икону. И нужно сказать, что мастерица с большим энтузиазмом отнеслась к этому деланию, съездила в Волгоград, где-то на рынке купила гильзы от автомата ППШ, пошла на Мамаев курган, наполнила эти гильзы землей с этого священного места и вставила их в орнамент иконы.
Ты что?
Да, впоследствии мы эту икону передали в дар Волгоградской митрополии, вручив ее непосредственно управляющему Волгоградской епархии митрополиту Герману.
То есть икона с реальными гильзами?
С реальными гильзами, да. Мы надеемся, что этот образ и это событие, о котором идет речь, станет известны широкому кругу наших соотечественников.
А как, напомните, когда произошло это событие?
В день празднования памяти преподобного Авраама Ростовского 11 ноября 1942 года. После этого события происходит коренной перелом в Сталинградской битве. Событие мы считаем важное, значимое, о котором, по крайней мере, нужно знать.
То есть было явление Божьей
Матери. Да, да. И это явление зафиксировано в актах КГБ, которые недавно были рассекречены, стали доступны буквально лет 10-15 назад.
43.
Воспоминания солдат, которые видели Богородицу, стоящую над берегом Волги.
Ну, в Сталинграде, да?
Да, 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 в Сталинграде.
Мне кажется, это очень важно, чтобы об этом событии люди знали и помнили. Отец Августин, скажите, приходилось ли вам общаться со священниками, которые прошли Великую Отечественную войну? Вот, были у вас такие опыты?
Конечно, да. Приходилось и в Тульской епархии, и на Ярославской земле совершать служение со священнослужителями, которые прошли через горнило войны. Конечно, это были и есть особые люди. А люди, которые знают цену жизни, цену смерти. И, знаете, всегда как-то по-особому из их уст звучали слова христианского приветствия «Христос воскресе». Они очень часто говорили, и мы проводили параллели, древний и последний враг, с которым борется Господь Иисус Христос, это смерть, это зло. И Бог есть жизнь. И все в нашем мире, что живет и существует, вот живет и существует именно в силу своей причастности к Богу. И вот когда человек совершает грех, то божественная благодать перестает струиться в нем и перестает омывать его сердце. И, как мы знаем, первородный грех, все последующие грехи человека воздвигли преграду между Богом и между людьми. И по слову апостола, один только Бог сейчас имеет бессмертие. И вот чтобы вернуть его людям, Господь, подобно опытному врачу, приходит и соединяет вот эту больную, распавшуюся человеческую природу. И Господь сделал для нас не просто много, Он сделал для нас все, чтобы человек не погиб, но имел жизнь вечную. Господь пришел, чтобы отдать себя всего без остатка ради блага людей, чтобы напитать собой, чтобы пожертвовать собой. И именно это делали воины на поле брани, когда положили свои души за свое отечество и своих друзей.
Скажите, а известны ли вам такие случаи, что священники принимали сан, пройдя войну? То есть не были священниками до войны, а стали ими, именно пройдя горнило войны?
Безусловно, безусловно. Горнило войны очень сильно меняет человека. Человек начинает задумываться о самом важном и значимом. Ведь не секрет, что именно на войне человек очень часто оценивает свою жизнь по самой высокой шкале, где не только эта жизнь, но и жизнь будущего века. И, безусловно, таких фактов известно очень много. Когда русский воин, пройдя через чистилище войны, через горнило боевых сражений, становился священнослужителем. Многие из них живы до сих пор.
Да. Дай им Бог здоровья.
Дай им Бог здоровья.
У нас первый звонок. Звонок, кстати говоря, из Ярославля. Давайте ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
У меня такой вопрос. У меня два родственника погибли на фронте. Это мой дядя и мой дед по отцовской линии. Но я не знаю, они были крещены или нет. И тем более мой дед еврей был. И вот можно ли мне поминать их вот на 9 мая, день поминовения усопших воинов, в церковной записке или нет? Вот это меня этот вопрос все время мучает и волнует всегда.
Спасибо. Келейно, то есть в домашней молитве, мы за таких людей молиться можем и делать это обязаны. Другое дело, что когда мы не знаем, был крещен человек или нет, мы не можем, помимо их воли, насильно, решив за человека, хочет он быть христианином, хочет он быть в ограде церкви или нет, это сделать. Поэтому, если нам доподлинно известно, что человек крещен, да, безусловно, за такого человека мы можем подать записку в любом православном храме. Если мы в этом не уверены, то можем и должны делать это келейно.
Угу. То есть можно.
Келейно, да. Келейно. В домашней молитве мы обязаны за них молиться. Угу.
Отец Августин, скажите, пожалуйста, какой вклад внесла Русская Православная Церковь в дело победы? Вот как вы считаете?
Хороший вопрос. У танковой колонии, которая была построена на деньги Русской Православной Церкви в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского, знают многие.
Да.
Но есть редкие факты, о которых, к сожалению, многим неизвестно, и о которых, может быть, можно сегодня сказать. Так, например, мало кто знает, что после начала Великой Отечественной войны митрополит гор Ливанских Илья усердно молился о спасении нашего Отечества. Ему было видение. Пресвятая Богородица, явившись, ему велела передать, что с крестным ходом необходимо обойти город Святого Петра, который назывался тогда Ленинград. После чего служить молебен на Красной площади и вести этот образ в Сталинград на берег Волги. Эта история, вот я хочу, чтобы все поняли, всего лишь одной иконы, которых у нас сотни. Вот на примере этой иконы, казанского образа Божьей Матери, мы видим глубокую связь христианства и русского воинства. Вообще говоря об этой иконе, можно сказать, что она была явлена накануне потрясшего всю Россию смутного времени, в 70-е годы 16-го столетия. И с тех пор эта икона, чудеса от нее, непостижимым образом сопутствуют важнейшим событиям русской истории и русского воинства. Вот посмотрите, 1612 год. Поляки, осадившие Москву, почти торжествует победу. Русское ополчение во главе с Мининым и Пожарским, несмотря на то, что состояло главным образом из людей, впервые взявших в руки оружие, отслужили молебен перед казанским образом. наложили на себя строгий трехдневный пост. И мы знаем, что в ту же ночь плененному поляками архиепископу Арсению Лассонскому было видение. Преподобный Сергий Радонежский явился к нему и сказал, что молитвы наши об Отечестве услышаны. Предстательством Богоматери, сказал он, суд о нашем Отечестве приложен на милость. И завтра же, сказал он, Москва будет в руках осаждающих, то есть войск Минина и Пожарского. А Россия спасена. Мы знаем, так и случилось. Также знаем, что и перед Полтавской битвой, и перед Бородинским сражением русское воинство молилось этой иконе. И мы знаем, что когда святитель Митрофан Воронежский благословлял Петра I на строительство северной столицы, то он передал ему как раз казанский образ и сказал, что пока он будет находиться в городе святого Петра, туда не ступит вражеская нога. И вот посмотрите, время Второй мировой войны. Страшно не только для России, для всего мира время. Да. Митрополит гор Ливанских Илья усердно молится о спасении нашего Отечества. И передает слова, которые ему были сказаны. Ведь у нас мало кто знает, что по указу Верховного Главнокомандующего все было сделано. И посмотрите, в Ленинград не ступила вражеская нога, несмотря на его страшную блокаду. А под Москвой и Сталинградом враг получил сокрушительный отпор, который решили исход всей войны. И также у нас мало кто знает, что во время штурма нашими войсками Кёнигсберга, вот этого неприступного города-крепости, как его называли, когда чаша весов победы колебалась, священниками был отслужен молебен, и они в полный рост пошли к передовой, неся иконы, в том числе казанский образ. И вот внезапно шквал огня на немецкой стороне стих. И наши войска успешно закончили штурм этого неприступного города-крепости. И потом пленные немцы рассказывали, что буквально перед самым штурмом в небе появился образ Богородицы. Но это были люди, воспитанные в католической или протестантской традиции. Они его называли Мадонна. Угу. У кого-то в это время отказало оружие. А кто-то просто упал на колени, понимая, кто помогает русским. И вот таких историй можно рассказать множество. Важно понять, что церковь всегда была со своим народом, всегда была с русским воинством.
У нас еще один звонок, звонок из Москвы, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я слушаю.
Мы вас слушаем.
Я просто хочу поделиться тем чудом, которое произошло в Сталинграде в 42-м году. Здравствуйте.
Да, вы отключите, пожалуйста, звук телевизора, так будет удобнее.
Алло.
Алло, говорите смелее. Говорите, пожалуйста.
Да, я говорю.
Говорите, мы вас слушаем.
Значит, отец мой служил в Сталинграде в 42-м году, как раз он попал вот в эту... Вы слышите меня?
Да, мы вас слышим прекрасно.
Значит, и вот у него была крошечная иконка Матери Божьей.
Говорите, говорите.
Вот в эту вот эту катастрофу. И он, значит, как... Казанской Божьей Матери. Казанской Божьей Матери. Так вот он как раз оказался жив. Матерь Божья спасла его. Да что ж такое, не понимаю. Матерь Божья спасла его. И он дошел до Берлина.
Матерь Божья спасла. я так понимаю, сложности со связью. Я так понимаю, что у отца нашей телезрительницы был отец, который всю войну прошел с иконкой Божьей Матери и ни разу не был ранен, ни одной царапины, и прошел до Берлина, прошел всю войну. Вот, видимо, этим чудом хотела поделиться с нами наша телезрительница. Вот, да.
Видимо,
как раз, вот подтверждение ваших слов, что чудес подобных и различных было на войне немало. Отец Августин, расскажите, пожалуйста, об обители, наместником которой вы являетесь. Почему такое интересное, сложное название у нее?
Не Свято-Яковлевский, а Спасо-Яковлевский.
Да, Спасо-Яковлевский.
Спасо-Яковлев Дмитриев монастырь имеет более чем шестивековую историю. Основан он был в конце 14-го столетия святителем Яковом Ростовским. Собственно, Спасо-Яковлевский монастырь всегда выделял именно это качество. Он был святительский монастырь. Основан святителем, и наиболее прославил его другой святитель, Дмитрий, митрополит Ростовский, который управлял Ростовской кафедрой в начале уже 18-го столетия. Почему называется Спасо, а не Свято Яковлевский? Веком ранее, в 13-м столетии, в память о своем погибшем супруге, Васильку Ростовскому, княгиня Мария, которая после его блаженной кончины, мученической кончины в плену, основала Спасский монастырь, который впоследствии, после секуляризации церковных земель и объединения и упразднения монастырей при императрице Екатерине II, был присоединен к Яковлевской обители. Таким образом, это два монастыря, объединенных в один. Отсюда и название. От первого монастыря осталась приставка Спаса, а все остальное уже от другого. Яковлевского, Дмитриевского.
А какие святыни находятся в вашем монастыре?
Святитель Дмитрий Ростовский еще при жизни избрал Спасо-Яковлевский монастырь местом своей земной кончины. И по прошествии 42 лет после его блаженной кончины святые мощи святителя Дмитрия Ростовского становятся главной монастырской святыней, в которой стекается огромное количество паломников. Напомню, что именно им были составлены знаменитые четти Минеи, которые стали излюбленным чтением русского человека, потому что в них он открыл огромный мир нравственной доблести, мужества, веры. Святитель Дмитрий был великолепным проповедником. К нему обращаются за помощью люди творческих профессий. И если человек обращается к святителю Дмитрию в молитвах со вниманием, с благоговением, с сокрушенным покаянием, то эти молитвы, конечно, всегда бывают услышаны. Также следует сказать о келейном образе святителя Дмитрия Ростовского, перед которым он писал свои бессмертные творения, перед которым он молился и перед которым он умер в молитве. Это водопецкий образ Божьей Матери. В свое время этот образ был привезен преподобным Максимом Греком из родного для него водопецкого монастыря. Случилось это в первой половине 16-го столетия. Преподобный Максим Грек привез этот образ в виде прописи, то есть на бумаге. И поскольку иконография этого образа на Руси была неизвестна, то иконописцы ошиблись и сделали зеркальное отображение водопецкого образа Божьей Матери. И именно этот образ впоследствии был подарен святителю Дмитрию и становится его келейной иконой. Посчитали, что и после смерти этот образ должен находиться перед ракой святых мощей святителя Дмитрия Ростовского. В советское время он считался утерянным. И вот благодаря стараниям митрополита Ювеналия в 1997 году этот образ был возвращен в Спасо-Якобинский монастырь, где пребывает поныне, являясь чудотворным и почитаемым.
Тот самый зеркальный.
Да? Тот самый зеркальный, да. Также следует сказать о святых мощах основателей, основателя монастыря, святителя Ростовского Якова, который подспудно находится в Яковлевском же храме. К святителю Якову обычно обращается о прощении смертных грехов. Есть такая традиция. И, конечно, необходимо, я считаю, сказать о чудотворной фреске, которая находится в Зачатьевском храме святых праведных Бога Отцев Иоакима и Анны. К этой фресковой иконе обращаются о даровании семейного благополучия. Очень важный момент, потому что ведь, смотрите, все мы являемся гражданами не просто, не только небесного, но и земного отечества. Наша Родина Россия. И то, в каком положении находится сейчас наша страна, отражает ценностные приоритеты тех, кто живет в нашем Отечестве. А нужно сказать, что Россия переживает сейчас страшный демографический кризис, выражающийся в катастрофическом сокращении коренного государствообразующего населения. И основным оправданием именно к такому, отношению является малообеспеченность. Ну вот спросишь людей, почему говорят о малообеспеченности. Насколько это правильно? Поможет простой пример. В странах Западной Европы уровень благосостояния выше, чем в России. Не просто выше, выше в разы. Тем не менее, многие страны Западной Европы также испытывают демографический кризис. По утверждению демографов и социологов, уровень благосостояния только в том случае может иметь значение, когда супруги хотят испытать себя в качестве отца, матери, второго, третьего, четвертого ребенка. В настоящее же время, по оценкам тех же социологов и демографов, в российских семьях имеют столько детей, сколько хотят. Хотят столько, сколько имеют. Между тем, будущее любого государства, будущее любой страны очень тесно связано с демографическим развитием. Об этом говорили и наши соотечественники, Ломоносов, Менделеев. Говорили даже не христиане, говорили даже атеисты. Смит, Руссо, Монтескье. Но в нашей стране сейчас, к сожалению, несмотря на то, что в последнее время ситуация улучшилась, никакого развития нет. И, к сожалению, если так дальше будет продолжаться, то очень скоро русский народ, который сумел возгреть, сквозь тысячелетия пронести сокровищницу православной культуры, просто перестанет существовать, просто исчезнет с лица земли. И поэтому мы считаем очень важным и значимым, что в нашем монастыре есть фресковая икона, к которой люди обращаются о даровании семейного благополучия и получают просимое. На сегодняшний день мы знаем очень большое количество историй, когда люди получали просимое. Вот самая рядовая история. Звонок с вахты монастыря. Молодая супружеская пара хочет видеть наместника. Встречаюсь, оказывается, приехали в Ростов как туристы. Не как паломники, а как туристы посмотреть. Город все-таки входит в Золотое кольцо. Пришли на экскурсию в Зачатьевский храм. Экскурсовод рассказал о том, что эта икона имеет такую благодать, помогать в различных семейных обстоятельствах. Говорят, дождались, пока все выйдут, остались с супругой, как смогли, помолились, приложились. домой приехали, все получилось. Вот они уже дважды были у нас, те, о которых я рассказываю. И таких историй великое множество. Мы хотим их систематизировать и, наверное, издать в виде отдельной книжицы.
У нас звонок. Давайте послушаем звонок из Новомосковска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте, отец Августин.
Здравствуйте.
Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Слышно?
Да, вас слышно прекрасно.
Спасибо. Вот, отец Августин, это город Новомосковск, раба Божия Наталья, город Новомосковск, Тульской области, где вы у нас служили. Очень рада вас видеть, и не я одна передаю вам привет с любовью, с признательностью. Очень рада вас видеть. И поблагодарить, если помните, вы нам, вот мне лично это, помогали выпускать православный журнал в нашем городе, вели занятия у нас здесь и в воскресной школе. И когда уехали вы в Ярославль, тоже мы поддерживали с вами связь. Очень рады вам видеть. И примите самые наилучшие пожелания в вашем пасторском труде, в ваших трудах вот, по благоустройству и восстановлению этого монастыря, нашего старинного славного монастыря. И тема у нас Великой Отечественной войны. Очень хорошо, что канал «Союз» ведет сейчас эти передачи, приглашает вот батюшек. Эти темы затронуты. И в нашем городе проводятся многочисленные акции. Подрастающее поколение вот, детей к этому привлекают. И церковь наша проводит ходы. Так что большой вам привет из нашего города. Мы вас любим и помним.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.
Спасибо большое. Отец Августин, скажите, много ли паломников посещают Ростов Великий? И почему Ростов назван Великим? В чем его величие?
Хороший вопрос. В этом году, как известно, отмечается тысячелетний юбилей со дня блаженной кончины святого равноапостольного князя Владимира. И на территории Российской Федерации Ростов оказывается единственный город, где участие в крещении принимал непосредственно сам святой равноапостольный князь Владимир. В Новгороде крестили его воеводы, как известно, а в Ростове он сам принимал в этом участие. 5 июня сего года, когда проходит традиционный крестный ход на день празднования собора Ростово-Ярославских святых из Успенского собора Ростовского Кремля в Спасо-Яковлевский монастырь. В этом году по пути этого крестного хода будет освящен памятный крест на месте крещения ростовчан святым равноапостольным князем Владимиром на берегу озера Нера. Событие это, может быть, до конца еще не осознано всеми нами. Вот смотрите, еще многоуважаемый академик Лихачев справедливо считал, что, собственно, с крещением Руси начинается не то, что какой-то беспримерный, но исключительно редкий именно культурный взрыв. Вот смотрите, столетия не проходит, как на Руси, в Киевской, Ростовской, появляется сложная совершенная письменность, появляются живопись, архитектура, точные исторические сведения, светская литература, летописи. Вот все то, что мы сейчас называем культурой. И самое важное, что культура изначально на Руси была связана со святыней. И вот в этом стремлении к святыне, где растворялось удельно-княжеское противостояние, национальная вражда, зародились сами принципы нашей государственности. Вообще русский народ называл себя Святой Русью. Конечно, это не означало, что русский человек, ростовчанин, считал себя сплошь состоящими из святых, русский народ. Это означало, что русский человек мерил себя, свою жизнь, лучшими из своих сынов. и лучшими прежде всего в области духовно-нравственного совершенства. Веками идеалом на Руси были святые. И в Евангелии слова «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Так вот, веками сокровище русского человека было не в какой-то громыхающей внешней силе. Было оно в поразительной духовной красоте, в утонченной святости. Повторюсь, что веками идеалом на Руси были святые. И именно об этих святых писал святитель Дмитрий Ростовский. Почему это было излюбленное чтиво русского человека, его знаменитый «Четь Еменеи»? Ростов был в свое время очень крупным культурным, экономическим, политическим и, в первую очередь, духовным центром. Вот, как бы этого многим не хотелось, но стоит признать факт, что в самом центре жизни, деятельности человека находится вопрос религиозный. И именно он определяет и политику, и экономику, и культуру. Вот все то, что казалось кверита в Бога, не имеет прямого непосредственного отношения. И история Ростова Великого показывает, не являясь исключением, показывает, какой огромной просто созидательной силой может наполняться человек. Вспомним одну эпоху Иоанна Сысоевича, 17 век. Так вот, какой огромной созидательной силой, мы видим, может наполняться человек, когда святыня входит в его быт, в его характер, в его культуру.
То есть Ростов велик?
Ростов, да, да, великий, и был центром, да, Святой Руси.
Именно Святой Руси, да.
Именно той Руси, да, которую мы называем святой. И очень обидно бывает, что наш Ростов путают с Ростовом-на-Дону, который, кстати, назван даже не в честь Ростова Великого, а в честь как раз святителя Дмитрия Ростовского.
Вот так.
Да, случилось это во второй половине 18-го столетия. То есть город достаточно молодой, Ростов-на-Дону. И очень обидно бывает. Подъезжаешь к Ростову-на-Дону, стоит указатель. Ростов 100 километров.
Ростов. Откуда уехал туда, туда и вернулся.
Ростов-на-Дону в 100 километрах. Ростов великий значительно дальше. Да. У нас даже был забавный случай, когда прихожанка из Москвы решила посетить Спасо-Яковлевский монастырь и приехала в Ростов-на-Дону. Она, ну, не знала, что, она, да, не знала, что есть Ростов Великий. Она думала, что Спасо-Яковлевский монастырь находится в Ростове-на-Дону. И только в этом городе узнала, что есть еще один Ростов в противоположном конце нашей страны.
Отец Августин, если я не ослышался, вы сказали, что святитель Дмитрий Ростовский умер в молитве. Вот, если я правильно расслышал, вот не могли бы вы об этом поподробнее сказать?
Вот, и, нам сложно, да, сказать, нам сложно сказать доподлинно, какой была кончина святителя Дмитрия Ростовского. Найден он был действительно согнувшим колени, и было видно, что перед тем, как навсегда сомкнулись его очи, он обращался к Богу.
Угу. У нас еще один звонок. Звонок из Свердловской области. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос Богданович вас беспокоит. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы знаете что? У меня вот такой вопрос. Вы о демографии сейчас заговорили. А посмотрите, сколько монастырей открывается мужских. Красивые, здоровые мужики уходят в монастыри. А пьяницы остаются... От кого детей-то рожать?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, у каждого человека в жизни свой путь. На самом деле и у монаха, и у мирского человека одна и та же цель в жизни – приобрести любовь. Просто монах это делает более радикальным способом. Для человека семейного же коих большинство, Господь предложил, сбросив силу эгоизма через свой супружеский союз, стать в своем сердце открытым для всего остального мира, для всех остальных людей. Человек через семью учится любви. Поэтому говорится, что семья – это школа любви. Когда человек жертвует своими предпочтениями, своими привычками, своими удовольствиями, своим «я» ради общего «мы», по крайней мере, по отношению к тем людям, которые в этой жизни ему особенно близки и дороги, речь идет о второй половине. Речь идет о второй половине и детях. Когда человек учится жертвовать собой ради тех людей, которые в этой жизни особенно ему близки, через это он учится любви и ко всему остальному миру. Что же касается тех, кто ушел в монастырь, наверное, эти люди вправе решать, какой путь им избрать. Путь семейной жизни, либо монашеского делания. Yeah. Каждому свое.
Отец Августин, вот сегодня, посещая Ростов Великий, что, как вам думается, кажется, нужно посетить паломнику? Что важно не пропустить в Ростове Великом?
Действительно, у нас сейчас много людей стремится провести свой отпуск вне пределов нашего Отечества. Вообще, знаете, у нас откуда-то появилось пренебрежительное отношение к русской культуре. Многие считают, ну что вот у нас было в истории, лапки да саха, иногда водка, вот теми жили несчастные. И, конечно, пытливым взором, окинув вот этот многовековой опыт наших предков, мы можем увидеть, какой светлой становится жизнь, когда человек находит в ней смысл. Мы видим, какие просторы могут открыться для души человека, когда ее касается дыхание великого разума. И вот в России жили этим дыханием, дорожили этим дыханием, считая святыню важнейшим смыслом и принципом-то самой жизни. Но постепенно происходит смена приоритета духовного над материальным, приоритетом материального над духовным. И почему так происходит? Произошло ведь это не только у нас. И началось это не у нас. Основная причина этого также, наверное, как и в грехопадении наших родителей, прародителей. Неправильно трактуемая и используемая свобода в попытке поставить себя на место Бога. Вот именно при таких условиях в некогда христианской Европе появляется совсем нехристианский стандарт. И зародившаяся в 18-м, получившая развитие в 19-м столетии так называемая либеральная доктрина спровоцировала немало различных потрясений. Эта тема, требующая глубокого и длительного разговора. Скажем только, что конечной целью этой доктрины был объявлен человек и его благо. Человек и его благо. И предшествовавшая этим событиям эпоха Ренессанса, Возрождения, вполне сформировала идею вот такого, такой человекоцентричности мироздания, когда падший, находящийся во грехе и нуждающийся, соответственно, в благодатном врачевании таинств церкви человек, объявлялся кем? Совершенным средоточием бытия. И можно сказать, что сначала в Европе, а потом и в России – теоцентрической духовной традиции, теос – Бог, был противопоставлен антропоцентрический гуманизм. То есть на место Бога поставлен человек. И безусловно, что такой инволюционный по отношению к христианским ценностям ход развития событий спровоцировал развитие языческой этики, которая постулировала свободу человека как высшее благо. Вот смотрите, интересно, мы сейчас много говорим о свободе в России и на Западе, но чаще всего о какой свободе идет речь? О свободе внешнеполитической и личной. христианство подразумевало под свободой всегда нечто другое. Не отсутствие внешних ограничений, но присутствие внутреннего контроля над тем, что порабощает человека. И всегда христианство говорило о том, что при отсутствии вот этого уровня внутренней свободы, свобода внешняя превратится лишь в произвол и вседозволенность.
И в конечном счете закабалит человека.
Такая. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Свобода творить грех и свобода не творить грех – это категории вполне противоположные. Вот именно так, почему я это говорю, вот именно так складывался стандарт понятий, кстати говоря, окончательно конституированный во Всеобщей декларации прав человека, если не ошибаюсь, от 1948 года. Угу. Таким образом, христианской этике, ограничивающей естественную чувственность человека, противопоставляется этика высвобождения человеческого инстинкта. И вот почему мы об этом говорим? С чем вступила Россия в 21 век? Что бы мы ни говорили, но, наверное, следует признать факт, что мы продолжаем растрачивать вот эти вот базовые онтологические основы собственной государственности. Угу. Вот посмотрите, революция начала 20 века, отторжение государственных территорий в постперестроечное время, многие церковные расколы, многие национальные катастрофы – все это звенья одной цепи и результат одной катастрофы духовной. И что самое страшное, этот процесс продолжается. Напряженное религиозное чувство сейчас, к сожалению, уже сменилось потаканием всему, от чего хотя бы в силу какой-то, может, генетической, что ли, интуиции, угу, еще недавно вот дистанцировался, да, русский, да, человек. Угу. Секуляризация страны, то есть высвобождение от тех духовно-нравственных норм, которыми жили в нашей стране, уже приводит к тому, что отбрасывается назад духовно-нравственная перспектива человека, когда естественными были девизы «хлеба и зрелищ». Угу. Вот. Влияние той культуры, которую мы сейчас с благоговением называем европейской или западной, или либеральной, в России, к сожалению, ощущало и продолжает ощущаться. Именно поэтому люди смотрят на историю страны своей, России, как на жалкое и отсталое существование.
Другая система координат, чуждая, внедряется, и поэтому в этой системе
совершенно координат. Верно, да. Совершенно верно.
А духовная система координат задает другие совершенно параметры и другой взгляд.
Совершенно верно.
И День Победы тоже один из таких ярких моментов именно духовной истории нашей страны.
А в Ростове Великом каждый метр дышит историей. Вот той историей, когда Русь была святой. И о святынях и святых Ростова можно говорить очень долго. Дня не хватит. Нескольких дней не хватит. Поэтому всех мы приглашаем на, во-первых, юбилейное мероприятие, которое будет проходить 5 июня, посвященное празднованию памяти святого равноапостольного князя Владимира. И в любые другие дни ждем в Ростов гостей, паломников. Братья Спаса Яковлевского монастыря будет рада принять всех желающих в нашей святой обители. Будем рады всем.
Спасибо вам большое, отец Августин. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Премилости вы, Господь, в этот день, во все остальные дни жизни наши, да пребудет со всеми нами Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я напоминаю нашим телезрителям, что с 6 по 11 мая включительно десница мощей великомученика Георгия Победоносца будет находиться в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе. И напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях был наместник Спаса Яковлевского Димитриева монастыря города Ростова-Великого, игумен Августин. Всего вам доброго и до новых встреч!